Да, Господь, мы радуемся. Радуемся тому, что можем быть в доме Твоем. Радуемся тому, что, Господь, Ты присутствуешь сейчас здесь, на этом месте. Ты видишь наши сердца. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы можем поклоняться Богу живому, истинному. Богу, который спас нас, вырвал нас из этого рабства греха. Богу, который имеет добрые намерения для жизни каждого из нас. Богу, который сегодня говорит к нам через Свое Слово. И я очень прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открыл наши сердца, помог нам понимать, помог нам слышать Тебя. Мое желание, молитва о том, чтобы Твое Слово определяло всю нашу жизнь. Мы просим Тебя, Господь, помоги. Помоги, Господь, нам жить согласно воле Твоей, открытой нам Слове Твоем. И помоги нам, Господь, всей своей жизнью прославлять Тебя, нашего Бога, нашего Творца и нашего Спасителя. Аминь.
Аминь.
Садись, пожалуйста. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Все мы не раз слышали вот эту народную мудрость, я уверен. Она напоминает нам о простой, но очень важной истине. Друзья, они оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Это влияние может быть как добрым, так и разрушителем. Мы перенимаем ценности, мы перенимаем взгляды, мы перенимаем образ жизни своих друзей. Со временем мы начинаем думать так, как думают они, желать того, что желают они, в конце концов, поступать так, как поступают они. Но в тексте, который мы сегодня будем изучать, Иаков переносит вот эту мысль в духовную сферу. Он говорит не о дружбе между людьми, но о дружбе другого рода. Это дружба, которая чрезвычайно опасна и разрушительна. Это дружба с миром. Она, нужно сказать, никогда не остается без последствий. Чем опасна дружба с миром? Это тот вопрос, на который мы хотим сегодня ответить. Давайте прочитаем наш текст. Это Иакова, 4 глава, с 1 по 6 стихи. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших? Желайте и не имейте, убивайте и завидуете и не можете достигнуть. Прибирайтесь и враждуете и не имейте, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Обратите внимание, вот в этом тексте Иаков показывает, что дружба с миром разрушает отношения людей друг с другом, она разрушает самого человека и, самое страшное, разрушает наши отношения с Богом. Она делает человека врагом Богу, врагом Бога. Обратите внимание, как развивается вот эта мысль Иакова. Подобно опытному врачу, он не ограничивается лишь описанием симптомов болезни, а стремится обнаружить ее истинную причину. Сначала он обращает внимание на то, что очевидно каждому. Вражда, конфликты в отношениях людей, затем указывает на непосредственный источник этих конфликтов, греховные желания, воюющие в сердце человека. И, наконец, Иаков показывает, что в основании вот всех этих проблем лежит дружба с миром, которая делает человека неверным Богу, разрушает его отношения с ним. Почему же желания начинают господствовать над человеком? Почему они определяют его решения, разрушают отношения, толкают его буквально ко греху? Потому что человек становится другом миру. Он отворачивается от Бога и желает не желая подчинять свою жизнь его воле. Вместо этого он живет ценностями вот этого мира. Он живет для себя, он ищет своего, он стремится к удовлетворению собственных желаний, удовольствий. Вот это, в принципе, очень коротко то, о чем говорит наш текст. Итак, три разрушительных последствия дружбы с миром. И самое первое, давайте теперь подробнее поговорим, самое первое, дружба с миром разрушает отношения с людьми. Она разрушает отношения с людьми. Иаков начинает с риторического вопроса. Откуда у вас вражды и распри? Церковь, вражды, распри, казалось бы, эти понятия просто несовместимы. Однако именно на такую печальную реальность указывает Иаков. Он говорит не о мире там где-то, я не знаю, за стенами церкви, а о том, что происходило среди тех, кто называл себя народом Божьим. При этом слова, которые использует Иаков, показывают всю серьезность проблемы. Иаков намеренно использует военную лексику. В греческом тексте слово переведено как «вражды». «Поле мой» буквально означает войны, продолжительные военные кампании или состояние войны. А слово «распри», греческое слово «махай», означает сражение, отдельные битвы или столкновения в ходе войны. То есть речь идет не о случайных каких-то разногласиях или недоразумениях, а о затяжных конфликтах, которые разрушали жизнь церкви. К сожалению, церковь действительно может стать местом жесточайшей войны. Это то, о чем говорит здесь Иаков. К сожалению, подобное происходит и сегодня. Люди, называющие себя верующими, называющие себя христианами, годами находятся в состоянии вражды. Это может происходить между отдельными людьми, это может происходить между семьями или даже между целыми группами внутри одной церкви. Они избегают друг друга, не разговаривают, не могут примириться, не могут простить друг друга, соперничают, спорят, разделяются и так далее. Вместо любви и единства в их отношениях царит открытая вражда. Такое поведение вызывает, конечно же, серьезные вопросы. Серьезные вопросы о духовном состоянии человека. Но свидетельствует о том, что им управляет не Дух Божий, а плоть. Возможно, он вообще, или они вообще не возрождены свыше и не имеют в себе силы жить по Духу. Обратите внимание, что пишет апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Зависть, споры, разногласия – все это признаки жизни по плоти. Все эти конфликты – это жизнь, в принципе, ничем не отличается от жизни людей, которые вообще не знают Бога, неверующих людей. Именно на это указывает риторический вопрос апостола Павла. «И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Другими словами, ваш образ жизни ничем не отличается от образа жизни людей, далеких от Бога. Вражда, распри, ссоры, зависть, разногласия – совсем не такой Бог задумал свою церковь. Подобные явления порочат его имя. Любовь и единство – вот что должно отличать истинную церковь Христа. сообщество Божьих детей. Именно этому учил своих учеников и Христос. Помните эти слова? «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Там, где люди позволяют плоти управлять своей жизнью, независимо от того, идет ли речь о номинальных христианах или духовно незрелых верующих людях, конфликты становятся просто неизбежны. Во-первых, такие люди будут вступать в конфликты друг с другом. Почему? Потому что плоть неизбежно производит именно эти плоды. Посмотрите, что пишет апостол Павел в послании к Галатам. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». То есть это далеко не полный список. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Во-вторых, такие люди неизбежно будут вступать в конфликт с теми, кто живет по духу, ведь плоть всегда противится духу. Апостол Павел пишет там же послание к Галатам: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Такой конфликт неизбежен. Плоть и дух никогда не придут к согласию. Они никогда не найдут общего языка, потому что представляют две совершенно противоположные системы. Человек, живущий по духу, руководствуется законами Царствия Божьего, нормами и принципами Слова Божьего. Человек же, живущий по плоти, руководствуется ценностями этого мира, философией этого мира, убеждениями и представлениями о жизни этого мира. Он мыслит и поступает в соответствии с системой мира, противящейся Богу, поэтому между ними всегда возникает противоречие. Там же, в послании к Галатам, Павел предупреждает: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Чтобы церковь была духовно здоровой, чтобы избежать всех этих дел плоти, о которых мы уже говорили, каждый из нас должен жить и поступать по духу. Мы должны исполняться Духом Святым, а мы должны жить в послушании Духу Святому, позволяя Ему руководить нашей жизнью. Только тогда в наших отношениях будут царить любовь, единство, будет царить Его мир. Только тогда церковь сможет быть светом и солью в этом мире, и наше свидетельство о Христе будет действительно убедительным, оно будет действенным. Именно такую церковь Бог использует для своей славы. Через нее Он приводит людей к покаянию и созидает свой народ. Итак, мы увидели первое разрушительное последствие дружбы с миром. Оно неизбежно ведет к разрушениям в отношениях людей. То есть это неизбежно. Но, как мы уже говорили, Яков не ограничивается лишь описанием симптомов болезни. Он, можно сказать, копает глубже и вскрывает истинную причину этих конфликтов. Он показывает, что вражда, которая проявляется в отношениях между людьми и, очевидно, для других людей, рождается из внутреннего конфликта, скрытого в сердце человека. Именно поэтому второе разрушительное последствие дружбы с миром заключается в том, что она рождает внутреннюю войну, она разрушает внутренний мир самого человека. Послушайте, что пишет Яков дальше. «Откуда у вас вражды и распри?» Это то, о чем мы с вами говорили. «Не отсюда ли? От вожделения ваших воюющих в членах ваших. Желайте, не имейте, убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть, припирайтесь и враждуете, и не имейте, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Обратите внимание, каким образом дружба с миром разрушает человека изнутри. Во-первых, человек оказывается в плену своих вожделений. Именно они начинают управлять его жизнью. Иаков пишет, не отсюда ли, да, то есть вот он источник, обратите внимание, не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членах ваших. Да? Опять же, что такое вожделение? Один богослов так поясняет значение этого слова. Термин «вожделение» происходит от греческого слова «хедонон». От него же произошли понятия «гедонист» и «гедонизм». В русском языке некоторые из нас, я уверен, знают эти слова. Под ним подразумевается удовлетворение чувственных, естественных и плотских желаний. В Новом Завете это слово всегда используется в негативном смысле. Гедонизм – это неконтролируемое желание человека реализовать всякий порыв души, всякую прихоть, которой сулят чувственное наслаждение и удовольствие. Итак, вожделение это желания, которые выходят из-под контроля и начинают, как Иаков пишет здесь, воевать в членах ваших, то есть внутри человека, в его сердце. Обратите внимание, что Иаков вновь использует военную лексику. Да? Эти желания буквально, он говорит, воюют. Да, они ведут непрерывную борьбу за господство над нами. Они стремятся подчинить нас себе, сделать нас своими рабами. При этом важно понимать, что не всякое желание само по себе является греховным. Да, есть много естественных и добрых желаний. Не знаю, там желание отдохнуть после трудового дня. Или же выспаться после ночного дежурства, иметь порядок в доме, очень хорошее желание, создать семью, быть любимым, иметь близкое общение. Все это вполне законные, допустимые желания, и этот список можно продолжать очень-очень долго. Но здесь я хочу вас, здесь я хочу вам сказать очень важно. Даже вполне законные желания могут очень быстро превратиться в вожделение. Вполне законные желания могут очень быстро превратиться в вожделение. Как понять, что это произошло? Где вот эта граница, когда вполне естественное, доброе желание становится вдруг вожделением? Есть очень простой тест. Что вы делаете, когда вы не получаете того, что вы так сильно хотите? Например, жена хочет, чтобы дома был порядок. Как я уже сказал, это вполне законное желание. Она весь день убирала дом. Дети, вернувшись из школы, натоптали в прихожей и не убрали за собой посуду после обеда. Муж тоже не лучше. Он бросает свои рабочие вещи там, где переоделся. Вместо того, чтобы помочь помыть грязную посуду на кухне, он сел смотреть телевизор. Что происходит в сердце жены? Она раздражается. Она гневается, потому что окружающие не оправдали ее ожиданий, не исполнили то, что она так желала в своем сердце. Есть же другой пример. Муж приходит домой после работы, рассчитывая на вкусный ужин. Но жена не приготовила еду и причем не спешит этого делать. Что он делает? Как он реагирует? Он вспыхивает, он раздражается и говорит жене слова, которые причиняют ей боль. Другой пример. Человек ожидает внимания, любви, заботы в семье, возможно, в церкви, среди друзей, но не получает того, чего ожидает. Что происходит? Он начинает роптать, он начинает обижаться, он начинает проявлять недовольство, осуждать окружающих. Это лишь несколько примеров того, как вполне естественные, добрые желания могут превратиться в вожделение и начать управлять человеком. Мне очень важно, чтобы вы правильно поняли мысль Иакова. Он говорит не только о каких-то вот грязных, я не знаю, извращенных желаниях. Очень часто речь идет о вполне естественных и законных желаниях, которые становятся для нас настолько важными, что начинают господствовать над нашим сердцем. И мы даже не замечаем, как многие из них ежедневно управляют нашей жизнью. Вместо того, чтобы бороться с этими вожделениями, мы оправдываем себя и обвиняем окружающих в своей греховной реакции. Мы говорим: если бы ты убрался, я бы не раздражался, я бы не кричал. Или: если бы ты любил меня так, как я этого хочу, я бы не была такой недовольной, не раздражалась бы и не роптала. Муж говорит: если бы ты вовремя приготовил ужин, я бы не наговорил тебе столько обидных слов. Но проблема не в поведении окружающих. Эти обстоятельства лишь выявляют то, что уже находится в нашем сердце. Настоящая причина – вожделения, которые стали управлять нами. Важно понимать, что проблема не в самом желании. Бог сотворил нас способными желать. Проблема начинается тогда, когда желания становятся настолько сильными, что мы готовы грешить, чтобы получить желаемое, или грешим, когда не получаем того, что так хотим. В этот момент желание перестает быть просто желанием, превращается в вожделение, которое начинает господствовать над нашим сердцем. Итак, само по себе стремление к радости, желание испытывать удовольствие не является грехом. Бог не против того, чтобы мы испытывали истинную радость. Бог хочет подарить нам радость. Проблема в том, что человек ищет эту радость не в Боге. Он ищет эту радость в этом мире. Он ищет эту радость в удовлетворении своих эгоистичных желаний. Он пытается наполнить свое сердце тем, что никогда не сможет по-настоящему удовлетворить его. Когда апостол Павел описывает людей последнего времени, он говорит, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Буквально это слово означает, слово «сластолюбивы» означает «любящие удовольствия» или «любители наслаждений». Интересно, что Павел использует здесь тоже самое греческое слово, что и Иаков. Иаков говорит о вожделениях, а Павел характеризует людей последнего времени как любителей удовольствий. Да, согласно словам Павла, в последние дни люди будут больше любить удовольствие, чем Бога. Их сердца не будут стремиться к Богу, находить настоящее наслаждение в Боге. Они будут стремиться к удовлетворению своих эгоистичных желаний. Удовольствие, вожделение займут в их жизни то место, которое по праву принадлежит одному Богу, и потому станут их идолом. Разве не это мы наблюдаем сегодня? Человек живет для себя, ради собственных удовольствий, для исполнения своих желаний. Он становится рабом всех этих желаний, а их удовлетворение превращается, можно сказать, в смысл всей его жизни. Поэтому он готов грешить, чтобы получить желаемое, и грешит, когда не получает того, что так хочет. В притче о сеятеле Иисус сравнивает житейские наслаждения с терниями, которые заглушают Слово Божие. Посмотрите, здесь написано: «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Именно так это происходит и сегодня. Люди регулярно приходят в церковь, слушают проповедь, но Слово Божие не приносит плода в их жизни. Почему? Потому что оно оказывается заглушенным заботами, стремлениями к материальному благополучию, жаждой житейских удовольствий, многими-многими другими вожделениями, которые контролируют жизнь человека. Второе, каким образом еще дружба с миром разрушает внутренний мир человека? Такой человек обречен на постоянную неудовлетворенность. Эта неудовлетворенность очень быстро перерастает в ненависть и зависть в отношениях с ближним. Смотрите, Иаков пишет здесь дальше: «Желайте и не имеете, убивайте и завидуете, и не можете достигнуть». «Желайте и не имеете» – такова трагедия человека, которым управляет вожделение. Он постоянно чего-то желает, но так и не достигает настоящего удовлетворения. Беспорядок в душе, пустота в сердце, отсутствие радости, разочарование – это то, что характерно для тех, кто думает, что, получив свое, вот добившись наконец своего, да, он будет по-настоящему счастлив. Этого не будет. Чем больше он получает, тем больше он хочет. Ему всегда будет мало. Он всегда будет недоволен. Неудовлетворенные желания становятся настолько сильными, что человек готов растоптать, раздавить каждого, кто препятствует ему получить желаемое. Да, именно поэтому в продолжении Иаков пишет: «Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Ради исполнения своих эгоистичных желаний человек не останавливается ни перед чем. Он готов идти по головам, но добиться своего». Конечно, говоря «убиваете», Иаков не имеет в виду буквальное убийство. Да? То есть он использует это слово в переносном смысле. Речь идет о ненависти, которая живет в сердце человека. Именно об этом пишет апостол Иоанн в своем послании. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Рядом с ненавистью всегда идет и зависть. Они, можно сказать, неразлучные спутницы. Зависть – это греховное желание обладать тем, что принадлежит другому человеку. Это прямое нарушение 10-й заповеди, о которой мы читаем в книге «Исход». «Не желай». Как часто мы смотрим по сторонам, как часто мы сравниваем себя с другими. Успех другого человека, его достаток, его положение, его способности, его служение, семья, дети – все это может лишать нас внутреннего покоя и мира. Почему у него есть то, чего нет у меня? Почему он успешнее меня? Почему моя жизнь не такая, как у него? Почему ко мне так не относятся, как к нему? Почему его пригласили, а меня не пригласили? Почему к нему проявляют столько любви, внимания, а ко мне нет? Почему эти вопросы снова и снова терзают завистливого человека? Зависть подобна червю, который постепенно разъедает сердце человека изнутри. Она лишает его мира, радости, способности искренне радоваться благословениям других людей. Да? Более того, она рождает препирательство или же соперничество, вражду там, где живет зависть, невозможно настоящее сотрудничество, единство, там нет места любви. Каким образом еще дружба с миром разрушает человека? Она постепенно вытесняет Бога из центра его жизни. Одним из самых ярких свидетельств этого становится отношение человека к молитве. Именно на это обращает внимание Иаков. Посмотрите. «Припирайтесь, враждуйте и не имейте, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иаков обращает наше внимание на две крайности здесь. Человек настолько поглощен собой, что либо вовсе не ищет Бога в молитве, либо использует молитву исключительно как средство удовлетворения своих эгоистичных желаний. Философия этого мира утверждает, что человек и его желание являются центром всего, центром Вселенной. Поэтому человек не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить все свои желания. Он слепо следует вот всем этим эгоистичным стремлениям, вместо того, чтобы искать Божьего лица и открывать свое сердце ему в молитве. Именно поэтому Иаков пишет: «Припирайтесь, враждуйте, не имейте, потому что не просите». Мы забываем, что только Бог может сделать нас по-настоящему счастливыми, да, и дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся. Не то, что мы хотим, а то, в чем мы действительно нуждаемся. Вместо того, чтобы выражать свою зависимость от Него в молитве, мы полагаемся на собственные силы, пытаемся сами проложить себе путь к счастью. Но в конце концов, как в сказке Пушкина «Рыбаки и рыбки», остаемся сидеть у разбитого корыта, так и ничего не приобретя. Это то, что мы наблюдаем, опять же, сегодня в жизни многих верующих людей или тех, кто себя так называет. Да, молитвенная жизнь многих людей ограничивается несколькими минутами в день. Верующие редко посещают молитвенные собрания. Многие члены церкви вообще никогда на них не были. За все время, сколько они являются членами церкви, они никогда не были на молитвенном собрании. Несмотря на постоянное увещевание о важности молитвы, люди остаются глухи к этим призывам. Они оправдывают себя. Работа, семья, учеба, заботы и многое-многое другое. Но проблема не только в этом, или вообще не в этом. Настоящая причина заключается в том, что мы настолько заняты собой, настолько заняты своими желаниями, что не находим времени для молитвы. Испытай свою жизнь. Сколько времени ты ежедневно проводишь в личной молитве с Богом? Насколько ты зависишь действительно от Него? Иаков говорит: не имейте, потому что не просите. Прими сегодня решение посвятить себя молитве. Не откладывай все это на завтра. Планируй свое время так, чтобы иметь возможность участвовать в молитвенном собрании или домашней группе. Да, существует и другая крайность, о которой здесь пишет Иаков. Посмотрите, дальше он говорит: просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иаков говорит, что некоторые все же обращаются к Богу в молитве. Да, есть те, которые вообще пренебрегают молитвой, а есть те, которые все же обращаются к Богу в молитве. Однако, несмотря на то, что они обращаются к Богу в молитве, их молитвы остаются без ответа. Просите и не получаете. Почему? Потому что они движут, или ими движут эгоистичные желания. Они не ищут воли Божьей. Они не ищут славы Божьей. Они, знаете, хотят использовать Бога для достижения своих целей и для удовлетворения своих вожделений. Иаков так и пишет: чтобы употребить, или там можно это иначе слово перевести, израсходовать для ваших вожделений. Да, то есть вот для чего им нужен Бог. Человек относится к Богу как к какому-то автомату. Бросил монету, получил желаемое. Или как к лампе Аладдина. Знаете, потер лампу, появился джинн, который обязан исполнить все твои желания. Интересно, что именно этому учат сегодня многие лжеучителя. Они убеждают людей, что Бога можно использовать для получения, не знаю, там, здоровья, богатства, успеха, благополучия. Они собирают целые толпы людей на стадионе. Почему? Потому что человек ищет не Бога, а своего удовлетворения своих желаний. Но Бог, Библия, это не джинн из сказки, который исполняет все твои желания, все твои прихоти. Он суверенный Господь, которому должен подчинить свою жизнь каждый из нас. Если мы не готовы подчинить свою жизнь Богу, если мы пытаемся использовать Его ради исполнения своих желаний, мы никогда не познаем радости услышанной молитвы. Более того, такая молитва является мерзостью пред Богом. Соломон пишет: кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Сколько бы мы ни молились, все бесполезно. В глазах Бога это все мерзость. Если мы хотим изменить положение вещей, нам необходимо признать свой грех и свой эгоизм. Мы должны просить Бога о прощении и учиться искать прежде всего Его воли, Его славы. Мы должны не только говорить: «Да будет воля Твоя», но и жить согласно этой воле. Слишком часто в наших молитвах звучат слова «Да будет воля Твоя», так как в действительности наше сердце говорит: «Да будет воля Моя», «Да будут исполнены все Мои желания». Итак, второе разрушительное последствие дружбы с миром – это внутренний конфликт внутри человека, который неизбежно разрушает его изнутри. Третье и последнее последствие дружбы с миром – это разрушение отношений с Богом. Дружба с миром разрушает отношения с Богом. Посмотрите заключительную часть нашего отрывка. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Прелюбодеи и прелюбодейцы. Эти слова обращены к церкви. Это не слова, которые обращены к неверующим людям. Представьте себе, если бы я сегодня обратился к вам подобным образом. Наверное, это была последняя проповедь. это звучало бы очень резко. Но именно так Иаков подчеркивает всю серьезность проблемы. Тот, кто становится другом миру, неизбежно становится врагом Богу. Дружба с миром – это не что иное, как духовная измена Богу. А всякая измена неизбежно ведет к разрыву отношений. Подумайте, что такое прелюбодеяние. Прелюбодеяние – это нарушение супружеской верности. Это измена, это предательство. Конечно, Яков говорит не о буквальном прелюбодеянии, а о духовной измене, духовном предательстве и духовной неверности Богу. Евреи, к которым обращается Яков, очень хорошо понимали вот этот образный язык. Ветхозаветные пророки не раз обращались с этими словами к израильскому народу, когда тот отворачивался от Бога и шел вслед языческих богов. Так, например, пророк Иеремия провозглашает: «Поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего». Израильский народ нарушил завет верности, который он заключил с Богом. Они променяли любовь к истинному Богу на любовь к этим языческим идолам и стали поклоняться им. Я был бы рад сказать, что все это уже давно не актуально для нас, нашего времени, однако это не так. Как много сегодня тех, кто променял любовь к истинному Богу на дружбу с этим миром. Дружить значит испытывать симпатию, любовь, глубокую привязанность. Поэтому быть другом мира значит любить ценности этого мира, принимать его образ мышления, жить по принципам этой системы зла, которая находится во вражде с Богом. Иоанн пишет: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Иоанн говорит очень ясно: кто любит мир, в том нет любви Отчи. Я хотел бы призвать каждого из нас испытать свое сердце. Если ты сегодня любишь вот этот мир, его ценности, образ мышления, если тебя привлекает эта система зла, в которой нет места Богу и которая находится во вражде с Ним, если тебя пленяют удовольствия этого мира, если ты восхищаешься тем, чем восхищается этот мир, если ты живешь его стандартами, заражен эгоизмом, гордостью, то ты на опасном пути. Если ты не жаждешь общения с Богом, если тебя не влечет чтение Слова Божьего и молитва, если ты пренебрегаешь Божьими заповедями, терпимо относишься ко греху в своей жизни, не стремишься к общению с детьми Божьими, не желаешь служить Богу и людям, не обманывая себя, ты не любишь Бога. И не имеет значения, сколько лет ты посещаешь церковь или как давно являешься членом поместной церкви, ты на опасном пути. Если сегодня Бог через свое слово обличает тебя, не ожесточай своего сердца. Склонись пред Ним, исповедуй свой грех, проси Его о милости и прощении. Наше отношение к миру обнаруживает истинное состояние нашего сердца. Именно об этом говорит Иоанн. Именно об этом говорит Иаков. Это один из важных критериев, по которому каждый человек может испытать истинность своей веры. Как страшно видеть, что дух вот этого мира, подобно раковой опухоли, пускает свои метастазы сегодня в церкви, разрушая ее изнутри. Друзья, тот, кто протягивает миру руку дружбы, становится на путь вражды с самим Богом. Иаков хочет, чтобы мы это не забыли. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Мы не можем одновременно служить двум господам, Богу и миру. Об этом говорил сам Иисус Христос в Нагорной проповеди. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Если мы действительно любим Бога, эта любовь должна проявляться в нашей жизни, иначе наши слова останутся лишь пустым исповеданием. Поэтому и апостол Иоанн пишет в своем послании. что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Испытай свое сердце, поступаешь ли ты действительно так, как поступал Христос. Тот, кто протягивает руку дружбы этому миру, вступает на очень опасный путь. Посмотрите, что говорит пророк Наум. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Автор послания к евреям пишет, «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение. Я воздам, говорит Господь. Еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Бог не согласится делить наше сердце с этим миром. Он требует нашей полной преданности. Именно об этом, скорее всего, говорит следующий стих в послании Иакова. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание «до ревности любит Дух, живущий в нас». Это один из самых трудных для толкования стихов во всем послании Иакова. Но, во-первых, нигде в Писании мы не найдем этих слов в таком виде «до ревности любит Дух, живущий в нас». Скорее всего, Иаков не цитирует какой-то отдельный текст, а обобщает учение всего Ветхого Завета. Он передает главную мысль Писания о том, что Бог ревнует о своем народе и не терпит духовной неверности. Во-вторых, не совсем ясно, о каком духе идет речь, о Святом Духе или о человеческом духе. Не вдаваясь во все тонкости этого стиха, можно с уверенностью сказать, что его главная мысль очевидна. Бог ревнует о своем народе и не желает делить наше сердце с этим миром. Подобно тому, как муж или жена ожидает полной верности друг от друга и не согласятся делить своего супруга с кем-либо еще, так и Бог ожидает от нас полной преданности себе. Да, Бог призывает нас к полной преданности, но Он же дарит нам необходимую благодать, чтобы мы могли жить так, как Ему угодно. Это то, о чем мы думаем сегодня, размышляя о вечере Господнем. Мы благодарим Бога за эту благодать, за то, что Он сделал из любви к нам. Смотрите, 6 стих. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Однако не каждый человек, как вы видите здесь в этом стихе, получает эту благодать. Иаков, цитируя Ветхий Завет, говорит, что она даруется смиренным. Гордым же Бог противится, он становится противником гордого человека. Почему? Потому что гордый человек не ощущает свои нужды в Божьей благодати. Он полагается на себя, на свои способности, свои силы. Пуритянин Томас Уотсон очень точно сказал, «Гордость – это духовное пьянство. Она бьет в голову, как вино, и проникает в разум. Это идолопоклонство. Гордый человек поклоняется самому себе». В жизни гордого человека нет места Богу. Его Бог – он сам. К сожалению, гордость можно скрыть за красивыми духовными словами и даже служением, но рано или поздно она обязательно проявится. Другой пуританин Ричард Бакстер писал, «Собственная гордость настолько незаметна для многих, что, порицая ее, все ее поощряют». Другими словами, человек настолько слеп к своей собственной гордости, что, осуждая ее в других, не замечает в себе самом. Смиренный человек осознает свою духовную нищету пред Богом. Он не полагается на себя, он не стремится возвысить себя над другими, он понимает свою полную зависимость от Господа и поэтому ищет не собственной славы, а славы Божьей. Самый совершенный пример такого смирения, конечно же, Господь наш Иисус Христос. В своей жизни Он показал, что значит жить в полном послушании Христу, полном послушании своему Отцу. Именно такой человек обретает Божью благодать. Бог предлагает тебе свою благодать. Она доступна каждому, но для того, чтобы обрести ее, как я уже сказал, необходимо смирение. Поэтому позволь Богу сегодня испытать твое сердце. Проси Его показать тебе твое истинное состояние. Возможно, ты слеп к своей собственной гордости. Возможно, ты долгие годы скрывал ее под маской духовности, но от Бога невозможно ничего скрыть. Будь честен перед Ним. Исповедуй свою неверность, признай свой грех и проси Его очистить твое сердце. Да, сделать это непросто, но если ты действительно желаешь, чтобы твоя жизнь изменилась, смирись пред Ним, сокруши свою гордость и доверься Ему. Тогда ты обретешь ту благодать, которая сделает тебя способным жить жизнью, которая угодна Богу. Итак, сегодня мы вместе искали ответ на вопрос, чем опасна дружба с миром. Эта дружба не принесет тебе ничего доброго. Эта дружба станет для тебя настоящим проклятием. Во-первых, она разрушит твои отношения с ближними. Вместо любви мира единственно принесет вражду, конфликты, разделение. Во-вторых, она разрушит тебя изнутри. Ты окажешься в плену своих вожделений. Они будут управлять твоей жизнью. И ты никогда не испытаешь настоящей радости, удовлетворения. Ты всегда будешь чем-то недоволен. Более того, дружба с миром вытеснит Бога из центра твоей жизни. В-третьих, она разрушит твои отношения с Богом. Дружба с миром делает человека врагом Богу. Бог не потерпит соперников. Он ожидает от нас полной преданности. Он хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем, всей душою, всем разумом, всей крепостью. Друзья, этот текст очень ясно показывает, что корень конфликта в семье, в церкви и вообще во всех человеческих отношениях заключается в укоренившемся эгоизме человеческого сердца. Но и эгоизм не корень всех проблем. Эгоизм является следствием того, что Христос не занимает в жизни человека подобающего ему места. Он не является Господом его жизни. Именно здесь находится корень всех наших проблем. Только правильное отношение с Иисусом Христом способно изменить человеческое сердце. Только Он может сокрушить наш эгоизм и научить нас любить ближнего не тогда, когда это легко и приятно, а даже тогда, когда Он этого совершенно не заслуживает. Именно с этого начинаются настоящие перемены в нашей жизни. Иаков не только ставит диагноз, но и указывает путь к исцелению. Наш Бог – Бог благодати. Христос отдал свою жизнь за нас, чтобы мы могли обрести прощение грехов и иметь мир в наших отношениях с Богом. Все, что Он ожидает от тебя сегодня, это прийти к Нему в смирении, с покаянием. Он не отвергнет того, кто приходит к Нему с сокрушенным сердцем. Поэтому я хочу еще раз призвать тебя сегодня испытать свое сердце. Если Бог говорил к тебе через свое слово, обличал тебя, не ожесточи своего сердца, склонись пред Ним, исповедуй свой грех, проси Его о прощении, проси Его о милости и благодати. Он простит тебя, очистит и дарует тебе свою милость. И если Бог позволит, в следующей проповеди мы продолжим изучение следующего отрывка и увидим, что Бог ожидает от каждого из нас, если мы действительно хотим переживать духовное пробуждение как в своей личной жизни, так и в жизни всей церкви. Аминь. Встанем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Да, Господь, я благодарю Тебя еще раз за Твое живое слово, благодарю Тебя за то, что Ты говорил к моему сердцу. Бог, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам быть действительно верным Тебе до конца, во всем. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам любить Тебя от всего сердца, всей душой, всем разумением, всей силой, всей крепостью своей. Господи, храни нас от этого мира, от влияния этого мира, от этих философий, которые сегодня навязывает нам этот мир. Я благодарю Тебя, Господь, еще раз и еще раз за то, что Слово Твое живо и действенно. И, конечно, я благодарен Тебе, Господь, за то, что есть эта милость, благодать, это прощение. И каждый, кто смиряет свое сердце, приходит к Тебе, просит прощения, может обрести эту благодать. Господи, спасибо Тебе за то, что и сегодня, в этот день, мы можем вспоминать о том, что Ты сделал для нас, о той благодати, которую Ты даришь нам в нашей жизни. За все Тебе, Господь, хвала, слава и благодарность. Аминь.